«Моя дача».
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире наша садово-огородная передача, и с вами я, Андрей Туманов. Для начала наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Кто говорит, что у садоводов пауза, что они ничего не делают, тот не прав. Работы у садоводов все равно много. Во-первых, мы анализируем прошлый год, анализируем, думаем, что сделали не так, думаем, что будем делать в следующем году, обмениваемся опытом. Я вот сейчас собираюсь на дачу, во-первых, мышей покормить, в смысле покормить отравой, потому что мыши злобствуют просто, вот нет на них сил. Просто в округе не осталось погребов у нас на даче, где съестные припасы лежат. У одного у меня, а так вот в округе там метров, наверное, 500, ни у кого погребов нету. Все мыши пришли ко мне. Ну, вот я за них отвечаю. Приходится мне покупать отраву каждую субботу, кормить, они съедят. Еще и благодарят, я уж начинаю сомневаться, насколько она отравленная. Мышеловками их давлю, у меня несколько мышеловок, на клей, ну и прочее, прочее. В общем, идет война не на жизнь, а на смерть. Погрызли уже немножечко картошки, но я ее тоже не выбрасываю. Я ее отложил в сторонку, если она выживет, погрызенная картошка, значит, пойдет на посадку. Ну, не выживет, так и не выживет. Ну, занимаюсь переборкой, яблочки еще, ой... Яблоки, сенап орловский, богатырь, лежат, как просто вот сказка. Отборные, красивые, вкусные. Залез туда, в подвал, приоткрыл дверцу, и прям пахнет настоящими яблоками, настоящими, не теми пластмассами, которые растут в магазине. Привезешь домой, положишь в холодильничек, и вот грызешь в течение дня и с собой берешь. Так замечательно. Жалко, что столько яблок пришлось нашим россиянам выбросить, при том, при всем, что у нас закупаются на какие-то неимоверные, чуть не на миллиард долларов закупается яблок за границей, при этом столько выбрасывается. Выбрасывается гораздо больше, в несколько раз, там, на порядок больше, чем закупается. Ну, я думаю, об этом мы как-нибудь поговорим поподробнее, про яблоки, почему и как они выбрасываются, как бы нам эту ситуацию переломить. Ну, для начала телефонный звонок у нас уже есть. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей Владимирович, пожалуйста, скажите мне вот такую вещь. Вот у меня два маленьких саженца есть, груши, я в питомнике их брала. Угу. Значит, одна брянская красавица, другая просто Мария. Они сейчас двухлетки. Могу я, вот мне нужно сейчас будет сформировать весной их крону, вот могу я от них взять вот эти веточки, которые отрежу, для прививки на другую грушу, или нужно ждать, когда они начнут уже плодоносить, тогда только взять?
Конечно, можете, без проблем. Можно. Ну, конечно, можете. Дело же не в том, что они там начнут плодоносить, не начнут плодоносить. Сорт вот он есть, вы берете с него черенки, он остается, он прививается к другой груше. Так что действуйте смело. Очень хорошо, что вы умеете прививать. Вот запомните, дорогие друзья, кто не умеет прививать, тот вот недостаточно счастливый садовод. Вот у него вот не хватает чего-то. Вот научились прививать, все. Горизонты во все стороны. Что хотите, то и делать. Самое главное, от жуликов независим. Не надо никакие саженцы покупать. Вот если вы купили саженцы, могли бы черенки купить. Черенки купили и привили сами, сэкономили там 1000-2 рублей, и уже хорошо. Так что учитесь прививать, это так просто, вот я не устаю повторять, это так просто. Вот 15 минут научиться прививать. Ну, и несколько часов совершенствоваться, там, руку набивать, и все, становитесь профессионалом. Мало того, что вы себе все привьете, у вас все будет, так вы еще и с соседями можете задружиться, им что-то привить. Дружба с соседями – это очень хорошо. Они помогать будут, ну, когда соседи дружат, они помогают защищать участок, вон. Ко мне кто незнакомый приезжает, я, допустим, там ключ дал, приезжайте, там то соберите, это соберите. Только они подъедут. У меня сосед через несколько участков раз сразу выходит. Андрей! А я-то не отзываюсь. Он сразу чук-чук-чук-чук подошел. А вы кто такие? А мы вот нас прислал яблоки собирать. А, ну ладно, все, пароль ясен, собирайте. То есть, видите, соседи присматривают. Поэтому... А я вот хожу, ему помогаю в чем-то. Вот сейчас у меня поселился сосед рядом с участком. По профессии сантехник. Слушайте, счастье какое. У меня столько неотремонтированных там, труб, всего. Мы уже договорились. Мы только познакомились, через 15 минут договорились. Я ему все превью, я ему там саженцы. А он мне сантехнику отремонтирует. У нас телефонный звонок. Опять Мария, да-да.
Да, извините, пожалуйста, я не все успела спросить. Ага. Скажите, вот когда груша первый раз зацветает, нужно цветки у нее удалять или нет?
Зачем? Не надо.
Не надо?
Вы знаете, ну, когда-то был такой совет, то есть, когда там яблонька, грушка, она еще маленькая, она не окрепла, ну, естественно, цветение ослабляет. Любое растение ослабляет. Но если она у вас нормальная, сильная, ну, что вам за нее переживать? Если вы ее только посадили, если, представьте, там, она потеряла корневую систему, ей там было некомфортно, она там еще осенью посадили, зима ее чуть-чуть потрепала, и тут она, бедная, зацветает, и ей не хватает на формирование листьев, потому что она не может нормально... использовать свои корни, потому что они обрублены для того, чтобы питательные вещества подать, там, тот же азот, главный строительный материал для листьев, а цветы на себя оттягивают в первую очередь все, поэтому если она такая замученная, ну, конечно, лучше оборвать, а если она не замученная, ну, и пусть будет, тем более большинство современных сортов, они скороплодные, это значит, они рано вступают в плодоношение. Когда-то груша считалась такой тугодумкой. Вот вспомните, сорта были типа лесной красавицы до зимы 78-79 года, о которой я люблю рассказывать, когда было минус 40, и большинство старых сортов груш померзло. Вот. Они вступали в планшение, как правило, поздно, там, год на 10-й, а некоторые сорта вообще там год на 14-й. А помните, вот рекомендую всем, вот, фильм, шикарнейший фильм, грузиофильм, называется «Саженцы». Посмотрите, там вообще дедушка сажает какие-то старые сорта груш. Сейчас я вот даже не вспомню, но наши радиослушатели обязательно вспомнят. Он говорит, да, они, конечно, не скоро заплодоносят, там на 40-й год только там, представляете, то есть вот старые сорта, они очень поздно начинают плодоносить. А современные, ну, даже чижовская, 4-й год, все, она уже вся в грушах. Вся в грушах. Да и большинство современных сортов тоже. То есть давайте этому радоваться. Ну, вот обрывание цветов, знаете... Про обрывание цветов скажу вам так еще. Нормировка урожая для опытного садовода – это очень хорошая эффективная операция. Когда вы видите, что на той же яблоне слишком много цветов, а она формирует огромное количество, то есть ну, чаще всего в 10 раз больше, чем ей надо для плодоношения. Если она вот такая вся там рясная, там бутонов больше, чем надо во много раз, если вы чуть-чуть прорядите цветы, точки, это будет хорошо. То есть яблоньке будет полегче, она сформирует на следующий год плодовые почки и не будет уходить в периодичность плодоношения. Так что обрывание бутонов – это тоже хороший агроприем, как и многие другие.
Моя дача. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. Феррари 250 Теста Росса 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
«Моя дача».
А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. Я Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Очень коротко отвечу на очень короткий вопрос. Кирилл прислал Viber. Можно ли привить районированный персик на дикий абрикос? Можно. Все это сливы, все они взаимопрививаемые. Можно и на сливу привить, и на абрикос привить. Ну вот, единственное, на что не рекомендую на терн прививать, потому что терн такой же жуткий агрессор. А у нас телефонный звонок. Надежда. Здравствуйте.
Андрей Владимирович, доброе утро.
Доброе.
Вот скажите, пожалуйста, а где можно посмотреть, как делать прививку? Я в этом году делала прививку, не получилось. А мне очень хочется яблоню богатырь размножить. Семена у меня, из семян у меня дички есть, а вот привить не удалось. Скажите,
то есть,
где можно?
А вы мечтаете о яблоне богатырь?
Да.
О сорте. Да. А почему?
А мне очень нравится. У брата растет. Ну, то есть у брата, теперь уже брат там, мамина старенькая яблоня. Это вообще чудесный сорт.
Не знаю. А я свой богатырь перепрививаю. Да. Сенап орловским мне больше нравится. Мне кажется, богатырь достаточно довольно посредственное яблоко. Богатырь — это вообще сын Антоновки, он похож на Антоновку. Ну, не знаю, нравится так нравится. Но я бы все-таки вот не останавливался на том, что вы один раз видели, слышали, попробовали, один раз что-то понравилось. Я бы повыбирал бы, потому что наверняка вы найдете сорта яблок, которые вот на современных сортов, которые на порядок лучше богатыря. Хотя богатырь, вот как зимнее яблоко, оно, ну, такое беспроблемное. Единственное, немножко больно бывает, когда богатырь по голове, особенно по темечку, падает. Я несколько раз принимал на свою голову. После этого никакого открытия не сделал, но был так достаточно весом, потому что они такие, вот там, достаточно огромные. Посмотрите, сколько там, до 700 граммов богатырь может весить, то есть и при хорошем уходе. Где посмотреть? Ну, можете поискать там в Ютубе. У меня мои лекции есть. Они, может быть, для непосвященных достаточно такие скучные и специфичные, потому что я там разжевываю каждую детальку. Там даже одна, по-моему, 4-часовая. Но вообще, я... Ну, по весне, может быть, поближе к весне начну лекции так массово читать именно про прививку. И даже не читать лекции, а такие практические занятия, потому что там надо все-таки рукой попробовать, нож подержать. Ну, самое такое простейшее. Хват ножа – это уже надо знать, как делать. Потому что любой человек, который самоучкой пытается научиться, он обязательно возьмет нож не так, будет резать не так. А не так – это уже, я не говорю, что у вас не получится прививка, а будет просто снижаться приживаемость. Поэтому если вот по пунктикам сделать все так, у вас будет приживаемость, ну, там, 95%, если не будете там случайно еще ломать потом прививки. Так что все это просто. Посмотрите, еще раз говорю, в интернете, ну и следите за, как говорится, рекламой. Мы обязательно вам сообщим, когда и где я буду читать лекции. Я думаю, мы устроим, может быть, и в «Комсомольской правде» здесь какой-нибудь там с трансляцией, знаете. Техника позволяет сейчас на, ну, там, на всю страну сделать трансляцию. Почему нет? Спросим, как это сделать. Все для радиослушателей, все для читателей «Комсомольской правды». У нас телефонный звонок. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня такой вопрос по груше. Значит, груша сорта Отранинской, сажала я ее в 2001 году вместе с чижовой грушей. Покупала я ее в Тимирязевке. И, знаете, у нее очень низкие ветки были на это самое. И мне пришлось вот в позапрошлом году обрезать две ветки снизу. И теперь она у меня сверху вся покрылась волчками. просто вот по полметра волчки по всей кроне. И я не знаю, что теперь с ней будет.
Что будет? Ну, во-первых, мы сейчас у нас такой разговорный контакт. Это хорошо, если вы правильно называете волчки волчками. Не всякая крупная ветка является волчком.
Вы знаете, идет ветка горизонтальная, крупная, и на ней вверх вертикально сплошные маленькие веточки, сантиметров по 30, по 40. Просто сплошные теперь. Но... Я так поняла, что я неправильно обрезала, наверное, или не вовремя.
Значит, неумелое обращение с грушей, оно всегда приводит к тому, что она начинает превращаться в такую, как бы даже сказать, такую лохматую елку. Вообще, если осторожно грушу формировать, если мы ее формируем в высокорослой форме на семенном подвое, у нас груша, она принимает форму пирамидки. Но как только мы начали снижать крону, нам приходится все время ее корректировать. Поэтому в данном случае, если у вас это произошло, корректируйте волчки. Ну, закон садовода. Большинство волчков вырезается. Но только не старайтесь вырезать все волчки разом, потому что это приведет к новому волчкообразованию. Какое слово? Волчкообразованию. Поэтому не режьте. От чего волчки у вас появились? Вы, наверное, срезали слишком много, там, ну, там, половину, может быть, даже поменьше, там, треть. Все. Это провоцирует волчки. То есть вертикальные, жирные, такие толстые ветки, которые, как правило, не дают ни плодов, ни являются хорошими ветвями, обрастающими ветвями. То есть лучше всего, да, их удалять, но лучше не допускать этого. Поэтому вот мой совет – не увлекайтесь вообще ни по какой культуре сильной обрезкой, то есть никогда больше одной трети кроны, а лучше еще меньше, не вырезайте. Не будет у вас волчков. Ну, а с волчками борьба какая. Волчки вообще лучше давить в детстве. То есть когда они только поперли в мае, там же видно, что такой вертикальный волчковый побег пошел. Берете, пока он травянистый, пока он маленький, слабенький, выламываете его. Даже не обрезайте, выламываете. Все, проблема решена. А так вы потратили, дали дереву потратить на нее столько питательных элементов, там столько энергии, а теперь все вырезаете, и потом, что вы его там сожгете, получите горстку золы. Так что, ну, как говорится, зря прожитый год для дерева. Так что будьте осторожны, внимательны с обрезкой. Хотел бы я немножечко поговорить, так как у нас впереди Новый год, про елочки и вообще хвойные растения. Вообще, вот сейчас приезжаешь на дачу, так хочется чего-то зеленого, потому что, ну вот, мы садоводы, мы привыкли. Мы не вот эти вот завзятые городские жители, которых радует цвет асфальта. Нам все-таки без зеленого цвета никуда. А зимой, ну, опали деревья, листьев нету, но зато стоят любимые хвойные растения. Стоит елочка, которую я наряжаю на даче. Стоят туи вересковидные у меня, стоят обычные туи, туи шаровидные, туи пирамидальные, много разных форм, можжевельники и казацкие, и там другие формы. Знаете, какое счастье. Вот приезжаешь сейчас на дачу, начинаешь ими заниматься, потому что на них снега много, а некоторые виды туй, они достаточно много формируют острых развилок, а острая развилка – это, естественно, путь к слому-разлому, то есть в этом месте разламывается. А когда снега много, ну, естественно, в этом месте может поломаться. Поэтому я вот сейчас вот, как только на дачу приеду, первым делом начну стрясать со всех хвойных снег. Ну, кроме, конечно, моего старого друга кедра, вернее, сосны кедровой, там как-то вот сугробы на веточках не ложатся, потому что там не такие плотные ветки, но зато какой красавец. Так вот замечательно выглядит, просто сказочно. Ну и псевдоцуга у меня растет. Вообще хвойные на даче — это огромное-огромное счастье. А впереди у нас Новый год. Я обязательно, вот была у меня мысль выращивать елочки для Нового года, потому что я люблю живые у себя на даче. Не получается. То есть срубите то, что вырастил, рука не поднимается. Ставить искусственную не хочу и не люблю, потому что, кстати, от искусственной больше вреда экологии, чем от обычной. Так что я поеду, все-таки куплю елку, потому что купленные ели, они же не в лесу срубаются, они выращиваются в хозяйствах. Вот этим актом мы поможем просто нашим лесхозам немножечко заработать денег. Поэтому не думайте, что вы вредите природе, где покупая живую ель.
Моя дача. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Моя дача.
А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. У нас телефонный звонок. Лариса, да? Лариса,
да, доброе утро, Андрей. С горячим приветом к вам из Сибири.
И вам
город
с горячим.
Красноярск. Город Красноярск.
Сколько же у вас спасибо градусов вам в Красноярске, да, сейчас? Градусов.
Вы знаете, потеплело сейчас у нас 5 градусов. После сильных морозов потепление. Идет снег, все белым-бело.
Ой, хорошо.
Да, приезжайте. Спасибо вам за добрые советы. А вопрос такой. Вот вы знаете, слышала много мнений о приствольных кругах. Вот нужны ли они плодовым деревьям? Скажите, пожалуйста.
Это вот не будет однозначного ответа. У нас вообще в этом деле нет однозначных ответов. Нужны ли приствольные круги или нет? Вообще профессиональные садоводы делятся на две примерно равные группы, которые одна за черный пар, это когда взрыхленная почва, ну, понимаете, что такое черный пар, другая за залужение, то есть когда травка растет под деревьями, которая постригается. И вот эти две группы постоянно чуть там не до мордобоя между собой спорят. Нет, вот это лучше, нет, вот это лучше. А я так, у меня нету такого четкого мнения, потому что я считаю, что в одних случаях и на одних почвах хорошо одно, но в других случаях хорошо другое. Для чего приствольный круг нам нужен? Для того, чтобы нормально вести уход за растениями, чтобы там носить удобрения, поливать и так далее. А когда-то, ну, то есть это вот такая классическая схема, которую нас там учебники учат, и агрономические, ну, можно обойтись, в принципе, и без него. У меня, например, приствольных кругов так как таковых нету вообще. То есть я их использую для того, чтобы что-то посадить. Но я человек бедный на землю, с моими 600-ками там не разгонишься, поэтому мне надо стараться все использовать. Да, там тени, там не очень благоприятные условия, но какие-то растения там растут, там папоротники могут расти, там различные виды мяты буйствуют, там можно цветы какие-то посадить. Ну вот я их использую. Ну а когда надо внести удобрения, ну приходится чем-то жертвовать, выкапываю ямки, канавки, бурум-бурю. Поэтому можете хозяйствовать по-старому. Просто вот приствольный круг есть, его проходишься тяпочкой, вот вы его, что называется, обиходили, там, внесли удобрения, полили. Можно обойтись и по-другому. Можно, допустим, если он у вас залуженный, то просто вы то же самое делаете, но только имея в виду долю травы, потому что она тоже потребляет, вернее, первая хватает себе воду и удобрения. Поэтому надо не забывать, что она отнимает это у деревьев. Хотя залужение, когда есть много земли, это очень красиво, это замечательно. И сами растения, на мой взгляд, даже при залужении все-таки себя чувствуют лучше, более в таких естественных условиях. Поэтому вы выбирайте. У нас, тем более, мы-то с вами садоводы-любители, у нас нет никаких законов, никаких правил, аксиом. Мы действуем, исходя из обстоятельств. Как нам нужно, так мы и делаем. Вот как, например, я обхожусь без приствольных кругов. Если было бы у меня гектаров 5, может быть, у меня и были бы приствольные круги, может быть, мне было бы и легче тогда ухаживать за теми же деревьями, ничего под ними не растет, лестницу нормально можно, там, стремянку поставить. Да, но земли нету. И вот последнее уже заключительное. Если уж есть приствольные круги, у нас откуда-то взялась такая вот идиотская совершенно традиция. Вот я не нашел ее корней. Перекапывать приствольные круги. Вот это самая вредная операция из всех, которых только можно придумать. Перекопка приствольных кругов с помощью лопаты. То есть вы уничтожаете все самые активные мелкие корни, так называемые росяные, которые, ну, являются там основой потребления влаги, питательных веществ в небольшом, как правило, слое почвы. Какой он? Он же не бывает большим. Он, как правило, там в некоторых, ну, на большинстве участков, ну, там, на штык лопаты и не больше. А вы и уничтожаете. То есть только рыхление. В саду только рыхление. Так, давайте я немножечко вопросов попытаюсь прочитать. Так. Посоветуйте, груша не цветет 4 года, не завязывайте, что делать? А какую грушу-то вы посадили? Может, вы посадили старую грушу, которая на 12-й год начинает плодоносить? А нормальная груша, современный сорт, при нормальном уходе давно бы уже, ну, на 4-й год бы уже заплодоносил без проблем. Так, я вырастила 3 елочки, 5 пихт, так, сосенки у себя на участке. Уже они родные, 3-4 метра высоты, такие красивые, такой хвойный воздух от них. Константин с Урала. Константин, замечательно. И елочки, и пихты. И, наверное, у вас земли много. И так хорошо. Я вообще у себя хочу сделать на участке, я уже об этой мечте говорил, я уже начал ее осуществлять. Я хочу сделать такой маленький, как бы назвать, такую вот небольшую беседочку из туй, куда вот можно войти, а оказаться внутри туй, чтобы ничего не видно, не слышно было. Знаете, как внутри туй, какой запах и какое там вообще, ну совершенно какое-то вот состояние иное. Там можно медитировать вообще. Вообще хвойные на даче хорошо. Другое дело, что не все себе их могут позволить, особенно крупные. Вот вырастет, подрастет еще сосна кедровая у меня, она дальше уже там недалеко, провода, ну и прочее. Так, вот Анна пишет по поводу, по-моему, груши, ладу посадил. Если это лада, то лада должна, ну, на 5-й год заплодоносить. Так что, ну, ждите. Если вы ее правильно посадили, если вы ее посадили где-то в тени, даже в легком затенении, конечно, она позднее вступит в плодоношение, и, конечно, она себя будет чувствовать гораздо хуже, чем посаженная на открытом участки. Так, Кирилл, не выбрасываю органические отходы, коплю всю зиму. Есть ли смысл на будущий год привезти полмешка земли с червями для переработки зимой? В смысле, вы хотите дома перерабатывать органические отходы червями? Ну, если вас жена не выгонит с тещей, то почему? Можно попробовать. Ну, я лично там признаюсь, я Пробовал, но это большая проблема в семье, потому что, ну, у меня жили калифорнийцы, красные калифорнийские черви, да, ой, знаете, как увлекательно с ними, у меня вот рыбки всегда, и вот с червями, кстати, не только я занимался червями, Дарвин большой любитель был, у него это были просто вот домашние животные, он их исследовал, он даже на рояле играл, и потом у него целый дневник есть записи, как черви реагируют на разную музыку. Хотя они, между нами говоря, глухие, у них нет слухового аппарата, но они телом чувствуют. Вот. Если бы, конечно, был бы подвал, там бы можно было бы устроить там, переработку органики. Вообще, я думаю, для города это будущее, переработка всей органики, так называемый вермикомпост. Все, что вот эта органика вывозится, выбрасывается на свалку, у меня сердце кровью обливается. То есть это просто вот на свалку законопачивается со всяким там пластиком, стеклом, ядом, и все. И она погибает для земли, она должна возвращаться на поля, а на поля она может возвращаться только после переработки. Поэтому, конечно, наступит, я думаю, такая эра, когда будет, и пусть это с нас, с дачников начнется, когда будет вот раздельный сбор мусора, хотя бы давайте вот органику отделять, вывозить на дачу, либо перерабатывать. Вот был бы у меня там в городской квартире какой-нибудь подвальчик, я бы сделал контейнер бы, там жили бы красные калифорнийские черви, или там наши черви-старатель, и перерабатывали. А вермикомпост вы практически не купите сейчас, он такие громадные деньги стоит. То есть для меня это вообще золото. Я что хочешь за ведро вермикомпоста сделаю, там на любое пойду правонарушение. Да, это я шучу, конечно. Ну, то есть проблема такая стоит, и вот дачники, давайте с себя начнем, всем покажем, что мы истинно за природу болеем, и мы не языком, извините, треплем, как некоторые природолюбы, только языком им помолоть. Мы действительно что-то делаем, мы действительно возрождаем землю, мы возвращаем земле то, что у нее отобрали. И, по крайней мере, мы после себя не оставляем меньше свалок. Так, у нас телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос под груши. Дача в Подмосковье. Груша 20 лет и второй груши 7 лет. Последние 2-3 года болеют ржавчиной. Боремся с ней, боремся и с другими многими болезнями. Вопрос заключается в том, что за углом, с другой стороны дома, растет можжевельник.
Казахский, скорее всего, да.
Да. Mm-hmm. Укус, он небольшой, но тем не менее он тоже болеет ржавчиной. Вопрос заключается, связано ли это, и нужно ли убрать можжевельник, чтобы не болели груши? Спасибо.
Связано. Как раз он является тем самым резервантом, откуда ржавчина переходит как раз на грушу. Вообще у груши таких друзей, в кавычках, несколько. Например, рябина красноплодная, с которой приходит грушевый галловый клещ, зимует на рябине, а вредит груши. Ну вот и ржавчина. Можете попробовать, но все-таки жалко можжевельник казацкий. Можно попробовать все-таки профилактически обрабатывать фунгицидами, той же бортовской смесью, либо там любыми другими фунгицидами по весне. Для груши это зеленый конус, но одновременно можно обработать и можжевельник, просто чтобы споры уничтожить. Ну, споры меньше станут летать, меньше он заразится. Но, в принципе, большого такого вот ущерба для урожая, а груша дает очень большой урожай, если там высокорослое дерево, ну, там, не соберете, не съедите, то есть... Вот по моим таким вот подсчетам, ну, может быть, минус там 10% она меньше урожая, ну, меньше у вас урожая будет за счет ослабления дерева с болезни. Так что думайте, вот, насколько бороться.
Моя дача. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Моя дача.
Ну, а мы потихонечку уже двигаемся к окончанию нашей садово-огородной развлекательной передачи. С вами я, Андрей Туманов. Попробую несколько вопросов прочитать из WhatsApp и Viber. Как оцениваете прививочный секатор? Ой, прививочный секатор. Знаете, я знал одного китайца, который не умел есть вилкой. А он всю жизнь палочками ел, и вилкой не умел. Знаете, ну сколько вот тут учился? Ну, где-то 10 минут учился вилкой есть. Там попробовал, подержал, так, сяк, раз, научился и стал есть. Но он же не стал придумывать какую-то там автоматическую вилку, которой там специально надо, вот как-то вот там это. Понимаете, вот садовый, вот этот прививочный секатор, это из той же оперы. Обычным прививочным, там, капулировочным тем же ножом да гораздо легче научиться прививать, он намного универсальный, он позволяет вам все делать. А прививочный секатор вот с виду вроде бы там облегчает вам работу, но с другой стороны вот одну тупую операцию делает и все. Поэтому я советую не привыкать. Да и он стоит, извините, если нож, да и вообще там все инструменты, которые вам понадобятся, там секатор обычный, там оселок для заточки ножа, обвязочный материал, будь то изолента, или просто полиэтиленовая пленка, садовый вар, ну, все, и больше вам ничего не понадобится. А за садовый секатор вы отдадите там несколько тысяч рублей за прививочный секатор. Да и то, я вот сколько знаю людей, которые начинают, вот начали, там, получилось, не получилось у них, но все равно они потом переходят на нормальный прививочный нож, если получилось. Если не получилось, просто забрасывают. Но забрасывают в любом случае, поэтому, на мой взгляд, лучше не тратиться. Учитесь нормальному сразу, а не пытайтесь как-то подменить что-то псевдо, попытаться. Это не легче, поверьте. Это глупее, по-моему. У нас телефонный звонок, кажется. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. У меня такой вопрос. Домашнее дерево, так называемое денежное, лет 20 ему. Ствол уже в руку такой вот. И что-то началось вот, в этом месяце из земли вот выходит. И выше, 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 и мягкое стало.
Что мягкое стало?
Ствол сам мягкий стал, как поролоновый.
Ну, ничего сказать не могу, как минимум надо посмотреть. 20 лет большой срок для денежного дерева. Надеюсь, вы правильно за ним ухаживаете, пересаживаете. Вообще-то, я бы, конечно, пригласил бы какого-то специалиста посмотреть, если оно вам важно, вы его хотите сохранить, да и вообще, смотря какой оно высоты, может быть, пора ему в оранжерею переезжать уже. Я, например, там, выращивал в детстве все детство финиковые пальмы и потом раздавал их по разным учреждениям. Поэтому, вот, к сожалению, видите, вот вопросы, которые иногда задаются там, по болезням, по тому, что что-то с чем-то происходит, они, на них ну, невозможно ответить, не посмотрев. Это как я там болею, себя плохо чувствую, какие мне таблетки пить. Кто ж знает, какие таблетки пить. Как надо анализ провести, что с вашим денежным деревом. Присылайте хотя бы фотографию. Я, конечно, понимаю, что и по фотографии лечить не очень хорошо, но, по крайней мере, это что-то визуально. Хоть какой-то контакт, хоть, может быть, какие-то идеи придут в голову. И самое главное, дорогие друзья, вот сейчас и в интернете, и там, на телевидении, в средствах многих массовой информации появилось много, так как тема востребованная, знаете, садоводов, дающих советы садоводов, всегда фильтруйте все это, потому что если вам дается очень легкий ответ на сложный вопрос, никогда не верьте этому. вот у меня там плохо растет растение. Вам отвечают, надо 3 ложки такого-то удобрения и, значит, и опрыскать вот тем-то, тем-то, тем-то. А почему оно плохо растет-то? Тот, кто вам дает совет, он что, определил, откуда знает? Ну, скорее всего, он просто работает на какую-то там фирму, втюхивает вам какие-то препараты, либо удобрения, либо какие-то ростовые вещества. Знаете, сколько много таких? Не надо никому верить. Все, что называется, так вот, во всем сомневаться. Так что главное – это, безусловно, свой опыт и опыт хороших друзей. Я надеюсь, наши передачи, газета «Комсомольская правда» стали вашими хорошими друзьями. Мы стараемся вам помогать, а вы помогаете нам вашими вопросами, потому что ваши вопросы – это та почва, на которой растут знания. Не очень я красиво сказал. Ну все, на дачу, друзья, на дачу.
Моя дача.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.